Добрый день, добрый вечер. Я Ольга Бычкова, и это программа «Объектив», посвященная самым интересным репортажам и репортерам. Каждую пятницу мы обсуждаем самые яркие материалы в самых разных медиа с их авторами, журналистами и редакторами. Вначале о том, что интересного я нашла в последние несколько дней. В «Новой газете» подробный рассказ о самом юном политзаключенном России. Это девятиклассник Арсений Турбин из Орловской области. Против него возбудили дело за то, что он якобы занимался распространением экстремистских материалов по якобы заданию якобы кураторов украинского военизированного объединения «Легион Свободы России». 15-летнего человека приговорили к 5 годам лишения свободы в воспитательной колонии за участие в террористической организации. Это уже не первый материал «Новой газеты» про Арсения Турбина. Вот в последнем из них интервью с его мамой. Что-то у нас случилось с интернетом и сетью, извините, пожалуйста, но это не помешает мне продолжить и продолжать рассказывать вам о самом интересном в российских медиа. Итак, на «Инсайдере» подробный рассказ о том, как в Польше начала работу правительственная комиссия по расследованию российского влияния в стране. Среди главных подозреваемых в контактах с Кремлем представители консервативной партии «Право и справедливость», которая находилась у власти 8 лет и потеряла ее на выборах 2023 года. Вот так разбирается в том, что известно о возможной отправке северокорейских военных в оккупированные регионы Украины. По информации южнокорейских и западных источников, это могут быть 3 или 4 бригады инженерных войск КНДР, которые должны помогать российским военным в восстановлении инфраструктуры разрушенного Донецка. Как работают серийные доносчики и зачем они это делают? Исследование важных историй за последние 2 года россияне написали как минимум 3500 доносов на сограждан за их высказывания, посты, книги и сайты. И, наконец, верстка. Как изменилась российская порноиндустрия из-за войны? Материал основан на рассказах реальных девушек, которые снимаются в порно. Теперь только они ездят на съемки в Сербию. Ну и порно-видео пытается соответствовать повестке, например, разыгрывая военные сюжеты. Теперь о том, какие у меня гости сегодня и с какими историями. О так называемых военкорах и о том, что волнует так называемую Z-среду. Об иностранцах, воюющих за Украину. О том, как 2 с лишним года происходили изменения заданий для школьников в ЕГЭ. И о том, как русскоязычные израильтяне создали мемориальный проект памяти жертв 7 октября. Вот прямо сейчас и начнем. Я приветствую Ивана Филиппова, который специально для издания «Холод» изучает эту самую Z-тусовку. Иван, добрый день.
Добрый день.
Я прочитала, что вы...
Появилась теперь такая рубрика.
Да, я прочитала, что... Я там вот и прочитала, что вы изучаете российскую военную пропаганду и ежедневно мониторите около 300 Z-каналов. Это очень много. Чем они отличаются от официальной российской госпропаганды, если отличаются?
Ну, конечно, они отличаются. Я уже занимаюсь этим второй год системно. Отличаются они в первую очередь тем, что картинка войны, которую дают Z-каналы, да, конечно, она все равно приукрашенная. Да, конечно, там в основном славные победы и бегущие враги и так далее. Но она очень сильно отличается от картинки, которые дает официальная российская пропаганда. Это два абсолютно разных мира. И, конечно, в Z-каналах говорят о том, о чем никогда в жизни не говорили, очевидно, в скором времени не будут говорить по российскому телевидению. О потерях, о проблемах.
Например?
Ну вот смотрите, вот вам свежий сегодняшний пример. Большой Z-канал обсуждает проблему на Херсонском направлении. Российские военные умирают от холеры и брюшного тифа, и у них нет питьевой воды. Это страшная проблема, просто нет. И дальше там они рассказывают, как по-разному они могут это решать. Когда недавно, если вы помните, медиазона и русская служба BBC опубликовали материал о потерях Вагнера в битве за Бахмут, там было 19 500 человек. И для многих читателей, я подозреваю, медиазоны, это была цифра шокирующая. В Z-пространстве ее уже называют год, наверное. Поэтому, конечно, да, Z-пространство, если мы говорим не про... В Z-пространстве есть Соловьев, он там точно такой же. И там есть всякие его птенцы, типа Мардана, Витязева и прочих, значит, Якименко. И они, пожалуй, в Z-пространстве, в своих Z-каналах пишут более свободно и говорят более свободно, чем они это делают в эфире, но не то чтобы сильно. И это касается в их случае только слов, которые они могут себе позволить использовать, но не информации. А вот то, что называется Z-пространством, не аффилированным с государством, а таким как бы выросшим самостоятельно, там, конечно, картинка войны очень сильно отличается от парадной картинки на, не знаю, канале «Россия-1».
Ну, я понимаю, что обобщать, наверное, невозможно, и там тоже есть разные оттенки этих вот этого цвета, но если в целом все-таки попытаться понять как бы общую идеологию, это люди, которые в принципе настроены милитаристски, и они за войну, они против Украины, они за то, чтобы там Путин шел, прости господи, до победного, или это люди, которые относятся к этому критически, или как они это все воспринимают? Если конечно, на линейке расположить относительно официальные позиции.
Нет, смотрите, там все очень просто. Само название Z-канала подразумевает, что автор за войну. Если они не за войну, то это не Z-каналы. Это, ну, как бы вытекает одно из другого. Конечно, они за то, чтобы побеждать. Конечно, они против Украины. Конечно, они за российскую армию. Это вот если вы задаетесь, как сказать, вопросом, за то они за войну. Дальше начинаются разночтения. Разночтения могут быть в методах разночтений, могут быть в целях разночтений, могут быть в образе победы, который очень мало кто сейчас может себе сформулировать. В том, как они представляют себе достижение этой победы. Есть какие-то темы, в которых они абсолютно единогласны. Но вообще глобально Z-сообщество чрезвычайно фрагментированное. И, за исключением вот этого, собственно, Z, краеугольного, то есть поддержки войны, одобрения войны и надежды на то, что война закончится для России победой. Все остальное, это варьируется.
Угу. А если убрать какие-то маргинальные примеры, просто я тоже их сама видела и понимаю, что они маргинальные. Ну, когда военкорами себя называют, или туда идут, или в блогеры, или ведущие телеграм-каналов, идут какие-то совсем левые люди, которым это нужно, ну, для каких-то там своих пиаровских бессмысленных целей. Но есть же люди, которые, да, действительно каждый день работают, и как вы говорите, они имеют какие-то свои представления. Кто становится военкорами? Это специалисты в военном деле, это бывшие военные журналисты или военные корреспонденты. Кто это?
Я бы очень избегал слова военкор, во-первых, потому что военкоры — это...
Да, правда.
...которые, как сказать, колеблются вместе с линией партии, да, иногда могут быть или более откровенного, но глобально, как сказать... Они скорее встроены в большую информационную систему прокремлевскую, такую официальную. А Z-авторы — это самые разнообразные люди. Там есть, во-первых, там очень много военных. Просто военных, которые непосредственно воюют. Во-вторых, это люди, которые возят гуманитарку на фронт, так называемые волонтеры. В-третьих, это люди, которые живут в Донецке и рядом. Это бывшие журналисты, это действующие журналисты, которые ведут параллельно с тем, что они работают на, там, я не знаю, РИА Новости, ведут какой-нибудь телеграм-канал. Это просто инициативные товарищи, которые, находясь где-нибудь в Новосибирске, тем не менее пишут про войну. И это, на самом деле, к этому тоже не нужно относиться презрительно, потому что бывшие военные, бывшие ветераны каких-то боевых действий других войн, которые вела Россия, у них есть свои люди на передовой, у них есть военные, с которыми они разговаривают, эти чаты в WhatsApp, куда они тащат информацию. В общем, нет, это очень разнообразная такая, очень фактурная, я хотел сказать тусовка, но, наверное, слово «гадюшник» будет точнее.
Большинство этих каналов являются для вас или для тех, кто их читает, источниками мнений или источниками информации?
Нет, информация, потому что мнение там неинтересно, там не то, чтобы много больших интеллектуалов, но источник информации — это особый. Вот, ну, вы знаете, существует правило работы с ненадежным источником. Вот это ненадежный источник. Ты с ним работаешь, сравнивая то, как одно и то же событие описано в разных каналах. Вот я, собственно, поэтому их так, в таких количествах читаю, потому что это дает тебе возможность видеть такую стереокартинку и понимать, где, ну, как сказать, из... там, я не знаю, конечно, не тысячи никогда, из нескольких десятков сообщений можно составить примерное представление о том, что случилось. Это раз. Два, когда они пишут о проблемах, то же самое. Это если мы говорим про ход войны. Если мы говорим о проблемах российской армии, то же самое. Ты смотришь, кто еще написал. И да, конечно, они могут быть источником информации. Ты все равно... Это как бы при... должном умении, и, конечно, источник информации тоже.
Угу. Ну, приведите пример какой-нибудь, как вы изучали какую-нибудь историю, там, я не знаю, какой-то военной акции или чего-то, что происходит на фронте или что происходит в армии. Ну, чтобы было понятно, как это устроено.
Самое интересное, это самое, наверное, даже не так неинтересное, просто наглядное. Вот история с сбитым в феврале российским самолетом А-50, это уникальный самолет дальнего радиолокационного обнаружения, вот этот гигантский совершенно с экипажем в 10 человек, который сбили над Краснодарским краем. И дальше смотришь, как кто про него пишет. Потому что есть авиационные каналы, Z-авиационные каналы, есть люди рядом с авиацией, есть просто военные. И примерно, несмотря на то, что Министерство обороны потерю не признало до сих пор, ты можешь по тому, как там у тебя несколько десятков с разными подробностями, с разными деталями подтвердили потерю борта, как-то с большой уверенностью сказать, да, действительно, сбили. Там их сбили два, один в феврале, один в январе. А дальше интересно читать, как они обсуждают, кто его сбил, причины. Тогда, в феврале, все сошлись на том, что это дружеский огонь, что российское ПВО сбило российский самолет, не разобравшись. А сейчас выясняются новые подробности, не менее интересные и совершенно неожиданным образом. Следственный комитет возбудил уголовное дело против украинского военного за то, что он сбил этот самолет. И в материалах дела, и в пресс-релизе СК черным по белому написано, что сбилась система Патриот над Краснодарским краем. Подтвердили потерю самолета, подтвердили, что украинская армия имеет оружие, которое умеет сбивать самолеты над территорией России. Подтвердили, в общем, все вещи, которые российское министерство обороны совершенно не собиралось никаким образом подтверждать. И вот ты про это читаешь, и, ну, как бы из этого я составляю сводки. У меня нету, так сказать, мои сводки информационные. То, что я делаю, это рассказ о том, о чем они пишут. Это не означает, что это правда. Это не означает, что к этому нужно относиться как к хронике войны. Это то, что сторонники войны рассказывают своим читателям, которые тоже поддерживают войну чаще всего.
Если говорить о самых квалифицированных и знающих из них, то какие у них претензии к российским властям и к Министерству обороны?
Да у них у всех одинаковые претензии. Это список, который не меняется с первых дней. Первый пункт – это изменение информационной политики. Перестаньте врать, потому что врут про потери, врут про состояние положения дел, врут про линию фронта, врут про оснащенность армии. Для Z-авторов вранье Министерства обороны, вранье командования – это ключ к решению всех проблем, потому что, как им кажется, что если проблемы будут признаны, то, соответственно, их можно решить. Вот сегодня они пишут… Да нет, не сегодня, они последние два месяца пишут о катастрофической нехватке людей на фронте. Они пишут о том, что бесконечно. Третий год они пишут о том, что войска не обеспечены всем самым необходимым. Дроны, транспорт, обмундирование. Вот то, что недавно, буквально пару дней назад, Степашин сказал, что армия побирается. Армия действительно побирается. Z-сообщество очень тщательно документирует именно как она побирается и как бы всячески ей в этом помогает. Что еще? Ну вот это нет. Вот вопрос вранья, он фундаментальный, потому что как сказать, там очень сложно выстроена уже целая прям философия. Вот когда страна узнает, как на самом деле обстоят дела, то тогда они точно нам помогут.
А к верховному главнокомандующему у них тоже претензии? Или они останавливаются все-таки на министрах обороны?
Сейчас. Нет, у них концепция... У них концепция очень простая. Царь хороший, бояре плохие. Это концепция, которая не меняется. Единственный человек, который попытался сказать, что с царем тоже что-то не так, вот вчера был этапирован в колонию, это Игорь Иванович Стрелков. Это, причем, знаете, у меня как бы, поскольку я это читаю там, системно второй, не системно третий год, у меня уже возникла мысль, что большинство людей, которые это пишут, уже знают, что с царем что-то не так. Просто сейчас уже нельзя остановиться, потому что если ты сейчас скажешь, то как бы... Вообще-то и к царю тоже есть вопросы. Тогда ты идиот, что ты тогда писал все эти годы, почему ты нас, твоих читателей, обманул. Вот. Пока нет, пока устроено следующим образом. Критикуют всех министра обороны нового, пока не критикуют, старого критикуют, конечно. Отправить Шойгу на лесоповал или в Шторм-Зет – это буквально одна из самых популярных их идей.
А их не привлекают за дискредитацию российской армии, как это делают с школьниками и пенсионерками?
Пока есть только пример Стрелкова. Разговоры про это ходят бесконечно. Но прецедентов пока серьезных нет. Есть посадка Стрелкова, есть самоубийство Андрея Морозова. Это очень большой и заметный Z-автор, который его затравили сотрудники Владимира Соловьева, и, значит, он застрелился, написав гигантское предсмертное письмо с подробным изложением того, в чем он видел проблемы российской армии и всякие эксцессы. Но историй про посадки именно Z-авторов, или даже про штрафы, я пока не видел. Повторюсь, они про это все время говорят.
А есть объяснение? Да, а есть объяснение, почему они так гуляют по буфету, в отличие от многих других, которые гораздо скромнее гуляют? Если
я думаю, что у меня есть две теории, но это не более чем теория. Теория первая, что их оставляют, потому что нужно где-то спускать пар. Вот, потому что военные, конечно, их считают. Это, пожалуй, менее убедительная теория. А более убедительная, с моей точки зрения, то, что на них пока просто не обратили внимания. Они не очень большие. Да, они, как бы, они, я думаю, суммарно представляют, ну, 5 миллионов, может быть, 4 читателей. Суммарно. Это несравнимо все-таки с телевизором. И это не очень много. С другой стороны, они добивают до мест, до которых иногда, наверное, российским телеканалам сложно добиваться, а именно до военных на фронте, до военных в принципе, до родственников военных, до родственников мобилизованных. Вот, пока око государева на них не обратилось, вполне может обратиться.
Это Иван Филиппов. Спасибо вам большое. Я еще спрошу вас потом о чем-нибудь таком очень интересном. Спасибо, приходите к нам еще. Мой следующий гость — Дмитрий Дунаев, издание «Спектр Медиа». Он автор серии репортажей об участии иностранцев в противостоянии Украины и России. Дмитрий, вы с нами? Здесь ли вы?
Ну, я пробую это сделать.
Да, хорошо. Я надеюсь, что все будет в порядке. Добрый день. Итак, вы с журнализмом Фон Юроп изучили истории добровольцев из разных стран, которые воюют на стороне Украины. И много репортажей на эту тему можно найти на сайте «Спектр Медиа». Расскажите, кто эти люди, из каких они стран и как они вообще оказались на этой войне?
Ну, это разные люди, совершенно разные. То есть я общался с грузинами, их сейчас около 1000 здесь. У них есть свой достаточно большой счет к России. И они встречаются с первого дня войны многократно. Ну, и я вот так случайно когда-то нарвался на командующего разведкой, военной разведкой Грузии, полковника Ираклия. И он у нас солдат, потому что иностранцы у нас не могут быть офицерами. И вот он возглавляет одну из групп аэроразведки, сейчас воюет. Последний раз, когда я с ними общался, на запорожском направлении. Я общался с молодым парнем немцем, этническим немцем, который его в детстве переехал из России в Германию и сейчас поехал воевать за Украину. Он воевал отчаянно, можно сказать. Он воевал в Бахмуте. Обычно никто не знает о количестве убитых врагов, но они с товарищем как-то накрыли группу там за забором, которая продвигалась в тыл соседней команде, и там нашли 12 трупов. То есть он в своем подразделении считается, если не снайпером, то таким очень успешным бойцом. И он был очень молодой. Мне было интересно с ним общаться. Но еще я
почему он немец все-таки поехал на эту войну? Что он вам объяснял?
Ну, потому что он, ну, во-первых, он нарвался на девчонку там у себя в Германии. Надо понимать, что он совершенно не скрывал своего лица, своего имени, ничего. Но его командир роты взял с нас слово, что мы не засветим его имени и лица, потому что как раз в тот момент он ехал в Германию в отпуск. И его командир роты искренне считал, что... Ну, это неправильно парня светить как человека, убившего много русских, перед поездком в страну, где много русских. А этот парень встретил эту девчонку в своем городе, которая ему рассказала про украинскую войну. Он встречался близко с украинскими беженцами. И для него, где находится добро, а где зло, вопроса не было. Он поехал вот и с большим трудом, но пробился. Причем, ну, я разговаривал, это не секрет, я разговаривал в одной из бригад теробороны. Это была крымско-татарская рота, в которой был вот немец.
А трудно и вообще вот иностранцу, да, пробиться туда?
Ну, есть определенные трудности, но с годами, уже третий год идет война, выстроилась определенная инфраструктура. Есть территориальные центры комплектации, которые преимущественно работают с иностранцами и помогают им. И каждая бригада, которая хочет получить себе иностранцев, она формирует своеобразные коммуникации и своеобразные группы, которые помогают им адаптироваться. В чем особенность моей работы? Я говорил с я не был в иностранном легионе. Я каждый раз говорил с конкретной бригадой, которая вдруг поняла, ну, как бригада территориальной обороны, что если у них служат добровольцы, то иностранцы — это добровольцы вдвойне. То есть любой иностранец приезжает добровольно воевать за Украину и в любой момент может разрывать свой контракт. То есть, понимаете, он каждый момент он принимает решение. Я еще воюю или уже уезжаю? И поэтому люди, которые остаются воевать после гибели друзей рядом, после первых обстрелов, после первого боя, это люди, ну, особого сорта. И из них иногда формируют целые роты. Вот я общался, был в расположении роты, где служило 68 колумбийцев, например. Также там были десяток аргентинцев, немного бразильцев. Ну, короче, вот такая испаноязычная сформировалась часть.
А вот эти люди из Южной Америки, они-то вообще как там оказались? Там вообще есть люди, которые ради денег, например, это делают?
Может быть, но, понимаете, с ними очень трудно, ну, как это нужно вычислить, вот, ради денег или не ради денег. Вот аргентинцы, которых я видел, они все бывалые, и они все уже воевали где-то. Они, имеется в виду, они воевали в других частях на украинском фронте. И перевелись в эту бригаду, потому что там был такой сержант, очень своеобразный, финн, Даниэль с позывным Финн, который, ну, человек с неординарной судьбой. То есть он работал в Африке, и он работал одно время в Венесуэле, там организовывал охрану Норьеги. То есть это привело к тому, что у него отличный английский, отличный испанский, отличный русский и отличный финский с эстонским языками. Ну и, соответственно, он отличный коммуникатор. И вот он всех этих латиноамериканцев собрал, и они все к нему тянутся, потому что он выстроил в том батальоне, где он служил в тот момент, такую систему, что в штаб взяли несколько ребят с испанским языком, переводчиком, особую инфраструктуру выстроили, то есть латиноамериканцы, они выходят в бой, в окопы, всегда в группе их должно быть минимум 2-3, и в этой тройке должен быть один человек, который понимает, что вокруг происходит. Ну и они разные, действительно, среди бразильцев много таких людей с высшим образованием, которые вот выбрали добрую, правильную сторону войны и пришли защищать этот народ. А среди колумбийцев много ветеранов. У них лет 20 шла гражданская война, и у них сейчас очень много людей с боевым опытом, которые пенсионеры в свои 40-42 года. Вот я таких встретил, там разговаривал. То есть человек, который там долго воевал в джунглях, имел автоматическую винтовку, жилетку и какую-то минимальную форму. И так 20 лет провел. Вот. А теперь он мне показывает свою раскладушку, на которой лежит ворох одежды, просто неимоверный для Колумбии ворох одежды. У него куча оружия, его хорошо кормят, платят какие-то несуразные деньги, поскольку в Колумбии средняя зарплата где-то там $350, а тут он вдруг получает на передовой 3000. И он говорит, что вот, ну, я понимаю, что он приехал куда-то в Польшу на заработки, и вдруг услышал о том, что можно вот пойти, как в иностранный регион во Францию, можно пойти в Украину, и он пошел. То есть встречаются и такие разные люди совершенно.
А когда вы говорите, что вы там встретили кого-то из этих людей, там это где? Прямо на фронте?
Ну, я был... ну, в окопы меня не взяли. Я туда как-то не стремился. Я был в расположении, ну, под Константиновкой, короче. Они держали тогда оборону, свой участок обороны под Бахмутом. И вот я был в располагании, что называется, нескольких рот. Это тоже как бы закрытые очень места, и они обстреливаются, за их координатами охотятся. Но это такое, получилось какое-то особое особое доверие, с одной стороны. Я был, вот когда дело было в Грузине, я был в их расположении на поле боя, как они. Они тоже, это было бахмутское направление, они были в одном из сел, откуда они выезжали и запускали свои птички. То есть это была разведка тогда одной из артиллерийских бригад. Они вот, запускали свои птички.
Птички — это дроны?
Это даже не дроны, это такая уникальная схема. Это именно птицы они называют. То есть дроны самолетного типа, которые летают в глубину там, на 30, 40, 100 километров. И в основном занимаются в первую очередь разведкой. То есть они ищут цели для артиллерийской бригады. Тогда они были при артиллерийской бригаде. Сейчас они в главном управлении разведки, насколько я знаю. И там были люди, которые работали на фирму, то есть до вторжения, на фирму, которая делала эти дроны на Кипре, американско-украинскую фирму. А теперь они с этими дронами, в момент, когда напали, они просто в той бригаде, где они учили пользоваться этими дронами, они стали, заключили контракт и начали воевать, и воюют до сих пор.
А как украинские военнослужащие относятся к этим иностранцам?
Ну, они ведь разные. То есть немец – это молодой парень, который показался в боях. Показался в боях и не ушел. Не из боя. То есть там были люди, которые иностранцы, которые ломались и во второй бой не шли, боялись. И у них есть эта возможность. То есть если ты ломаешься, ты просто пишешь заявление и разрываешь контракт, или там ты не можешь идти. Это война очень жесткая вещь. Он не сломался, он воюет, он продолжает воевать, и он меняется, знаете, такой. Он гордость его, своего подразделения. Ну, про Ираклия Курасбриани, он просто уникальный грузин, который выстроил несколько снайперских школ для наших бригад. Там он с 15-го года в Украине, он жил в Мариуполе, купил там квартиру перед вторжением российским, женился. Он грузинский еврей, орский. И он женился на служащей синагоги мариупольской. То есть он полностью человек из... От украинца его отличает то, что у него нет украинского паспорта и не будет. Он не хочет его получать. Он хочет оставаться грузином и вернуться на время в свою страну. То есть у каждого своя история. Про колумбийцев и всех латиноамериканцев я собираюсь вот завтра, послезавтра встретиться. Я знаю, что здесь под Киевом сейчас есть школа, куда вот приезжают латиноамериканцы и куда стоит, я хочу съездить и попытаться вот как-то о них поговорить и понять, вот какие сейчас приезжают, потому что все-таки вы мои материалы читаете годичной давности. Я хочу посмотреть эту историю в развитии. Вот.
Я читаю материалы, которые публикуются на «Спектре», и я надеюсь, что вы съездите туда и потом расскажете нам то, что вы там важного и интересного увидели. Спасибо большое, это Дмитрий Дунаев. Я очень-очень благодарна вам, что вы смогли прийти сегодня в мой эфир. Еще один мой гость сегодня – это Мария Епифанова из «Новой газеты Европа». Она посмотрела вместе с коллегами, как изменился ЕГЭ за 2 с лишним года войны и что происходит с экзаменационной программой для российских школьников. Мария, здесь ли вы? Здравствуйте. Итак, действительно ли в задание ЕГЭ уже вписывают события и персонажей этой так называемой специальной военной операции?
Персонажи специальной военной операции, мне кажется, сейчас вписывают, в принципе, везде, где только можно, поэтому достаточно неудивительно, что они появляются и в экзаменационных программах для школьников. Другое дело, конечно, что это, разумеется, плохо влияет на саму школьную программу и на какие-то реальные попытки оценить знания школьников. Вот, в первую очередь страдают, естественно, гуманитарные предметы. Там точные науки не трогают, да, к счастью, хотя бы на них война никак повлиять не может. А вот что касается ЕГЭ...
Как может повлиять война... Извините, пожалуйста, а как может повлиять война на точные науки? Что, таблицы умножения, что ли, будут переписывать?
Нет, я говорю, к счастью, на них война повлиять не может. Нет, к счастью, таблицы умножения — это как раз то, что остается нетронутым. А вот гуманитарные науки, где гораздо больше это пространство, да, для рассуждений, для трактовок, для интерпретаций, на это война, конечно, влияет. И вот как раз вы сейчас демонстрируете один из вариантов экзамена. Такой хороший пример. Это на самом деле вот именно этот материал из демонстрационных материалов, то есть из тех материалов, по которым школьники готовятся к самому экзамену. Но это как раз задание по истории, и там нужно было соотнести исторические события и исторических персонажей вот, в материале. И там, соответственно, были исторические персонажи, например, Андрей Боголюбский, да, Александр Невский и вот Ольга Качура, которая из Градов Авдеевку обстреливала, и против которой в Украине было возбуждено уголовное дело, вот, и, ну, она погибла в 2022 году. Вот, то есть вот эти вот люди все в одном списке, и школьники должны соотнести события и человека. Но мы как раз поговорили, автор наш поговорил с одним из школьников, который сдавал ЕГЭ в начале июня, ЕГЭ по истории, и он сказал, что ему вот аналогичное задание попалось прямо на экзамене, вот, и он его выполнял. Поэтому да, вот ЕГЭ по истории, например, меняется так.
А откуда они, бедные дети, должны брать вообще эту информацию? Потому что в учебниках же по истории это еще, слава богу, не успело попасть. Они что, должны смотреть пропаганду в качестве обязательной части подготовки к экзамену? Или как? Как они должны знать, что вот там вот их спросят про какую-нибудь снайпершу?
Ну, во-первых, есть же предмет, который называется «Разговоры о важном», да, и патриотическое воспитание, и все вот эти вот имена своих героев — это как раз то, что в рамках этого предмета изучается. Мы тоже общались вот не так давно с одной из преподавательниц, которая подробно рассказывала о том, как выглядит этот предмет в их школе, как он выглядит в других школах, да, у ее коллег. Там же действительно каждый раз перед каждым уроком публикуется программа, публикуется методичка, и предполагается, что учителя будут не просто импровизировать, а объяснять своим школьникам какую-то конкретную тему. И в том числе в эту методичку, конечно, периодически укладываются какие-то события, какие-то имена в ней возникают, там, людей, которые воюют или что-то еще. Вот, поэтому плюс, конечно, предполагается, что школьники там смотрят так называемые новости, да, пропаганда, как вы это правильно назвали, вот, и так далее. Ну, на самом деле, школьник, с которым вот говорил наш автор, он так пошутил, что, в общем, как бы не очень сложно, как правило, бывает, даже просто по именам, то есть когда, знаете, там в списке дают какие-то имена и фамилии исторических деятелей и позывные военных, которые воюют в Украине, в общем, не очень тяжело отличить одно от другого. И, в принципе, ну вот сам школьник говорит, что, видимо, задача не столько там подловить на чем-то и проверить реальные знания выпускника, сколько, ну, просто вот добавить какой-то этот патриотический элемент в экзамене, просто чтобы он там был. Да, потому что вот еще один пример из этого экзамена — это задание, в котором нужно было расставить события в хронологическом порядке. И там, значит, было... «Путешествие Магеллана», да, вот как раз вы его показываете, да, запуск первой в мире атомной электростанции и подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Ну, в общем, понятно,
это
что...
ЕГЭ, подождите, Мария, это ЕГЭ? Это вопросы в ЕГЭ такие?
То есть вот это для демонстрационный материал. Вот это, да. Это вопрос из, опять же, методички по подготовке к ЕГЭ. То есть мы не знаем точно, был ли вот именно такой вопрос на экзамене, но очень часто образцы для подготовки, ну, они совпадают, в общем-то, как бы с самим экзаменом. То есть это значит, что очень похожие вопросы на экзамене были в каких-то вариантах, кому-то из школьников они достались. Но согласитесь, что с точки зрения проверки знаний, в общем-то, это задание выполнить не очень сложно, вот, потому что, ну, нет, понятно.
Оно вообще производит, извините, пожалуйста, оно производит странное впечатление, как будто бы составители этих заданий считают старшеклассников, выпускников, уже практически без пяти минут взрослых людей считают, ну, просто, я не знаю, какими-то совсем, прям не хочу некорректные термины употреблять.
Совсем ограниченными людьми, которые,
очень,
ну да.
Не очень умными людьми, да.
Ну да. Ну, вот поэтому это и производит такое впечатление, знаете, что просто нужно было куда-то всунуть какие-то вопросы про так называемую СВО, да, что, в общем-то, как бы, с одной стороны, наверное, не очень хорошо заваливать школьников и давать какие-то сложные вопросы, но вот где-то что-то как-то куда-то засунуть нужно было, поэтому засунули вот таким образом. Вот, поэтому, ну, вот это что касается ЕГЭ по истории, например. Что касается ЕГЭ по обществознанию, там другая ситуация, там, по крайней мере, нам не удалось найти какие-то вопросы, связанные с войной, но оттуда просто исчезли целые разделы вопросов, например, международное право, демократия и гражданское общество, как-то так назывался раздел. Ну, в общем, на самом деле все то, что исчезает из реальной жизни в России, вот оно как бы, теория про это тоже исчезает из обществознания. Вот, как-то так. Это, в общем, такой достаточно грустный момент, но он, конечно, вполне отражает реальность.
Литература.
По литературе сам формат экзамена в идеологическом смысле не поменялся. Он изменился технически. Ну, технически неправильное слово, оно изменилось содержательно, но это как бы напрямую не связано с войной. Оттуда исчезли многие авторы, которые изучаются в более младших классах. То есть там оставили, например, там Пушкин, Лермонтов, исчезли из программы ЕГЭ для 11 классов, но там мотивировка такая, что это то, что школьники уже прошли, и то, что они сдавали в 9 классе на ОГЭ. Вот. А в 11 классе осталась программа 10-11 класса. Она, на самом деле, что забавно, немножечко расширилась в плане списка авторов. Там появились в том числе зарубежные авторы. Например, там есть Оруэлл. Да, вот, это забавно, потому что ну, казалось бы, да, Оруэлл — это такой абсолютно классический пример. Вот, все вспоминают Оруэлла, когда описывают, значит, современную политическую реальность. И вот, тем не менее, он есть в экзамене. Но, опять же, вот одна из репетиторов, с которой мы обсуждали ЕГЭ по литературе, объясняет это тем, что просто поскольку забрали часть отечественных авторов, нужно было дать что-то еще, но просто чтобы школьников было больше возможности процитировать каких-то процитировать какие-то произведения, потому что в ЕГЭ по литературе ты обязательно должен привести несколько примеров из литературы либо из реальной жизни, чтобы аргументировать свою позицию. И как раз-таки, ну, вот этот список попытались расширить. Другое дело, что, конечно, опять же, то от чего предостерегают учителя и репетиторы, которые готовят школьников к экзамену, это цитирование каких-то более современных, например, журналистов или артистов, которые обладают всякими разными статусами, например, статусом там, иностранного агента. Вот, потому что здесь на самом деле запрета, никакого запрета на это нет в экзамене. Нет такого правила, что ты не можешь цитировать иностранного агента или, знаете, это вот звездочка и сносочка его цитировать, вот, с которой люди сами про себя пишут. Но дело в том, что все равно, во-первых, остается человеческий фактор, да, то есть преподаватель, который будет эту работу проверять. А во-вторых, это вот тоже репетитор, с которым мы общались, нам рассказала, есть такой пункт в ЕГЭ, как речевая агрессия. То есть это то, за что теоретически школьнику могут снять баллы. И вот если, допустим, предположить, что преподаватель, который будет проверять работу, сочтет цитирование каких-нибудь иностранных агентов или нежелательных граждан проявлением какой-нибудь речевой агрессии, то ну, балл за это, в принципе, могут снять. Вот, поэтому обычно школьников стараются предостерегать, чтобы они более осторожно классиков цитировали. Они на
да, потому что это же тоже всех не упомнишь. Это же уже просто сотни людей, господи. Кто должен конечно, за всем конечно. Этим следить, в конце концов? Да, а будет наверняка конечно. Еще больше. Это Мария Епифанова. Спасибо вам большое. Новая газета «Европа». И, наконец, еще один сюжет на сегодня. 7 октября прошлого года бандиты из Хамаса напали на жителей кибуцев Израиля, юга Израиля. и участников музыкального фестиваля «Нува». Вы все, конечно, знаете об этих событиях. 1200 человек погибли, около 3500 получили ранения, 253 человека были взяты в заложники, многие из них остаются там по сей день. Ольга Цепенюк, креативный продюсер виртуального мемориала 7 октября памяти жертв Хамаса. Оля, привет.
Добрый день, Оля.
Расскажи про этот проект, в чем его суть и кто все это придумал.
Проект родился как естественный отклик людей, которые понимали, что ничего не делать просто невозможно. Когда я говорю несколько людей, я имею в виду себя и своих друзей, коллег по медийной индустрии, тех, с кем мы работали много лет в Израиле, тех, у кого большой... в котором пребывала страна, безусловно, коснулся и нас, и в первые несколько недель мы понимали, что должны как-то разделить этот шок, если не с миром, то, по крайней мере, с теми, до тех, до кого мы можем достучаться. Поскольку все мы работали так или иначе в медийной индустрии, связанной с русскоязычными СМИ, то нам было понятно, что наши профессиональные skills лежат именно в этой области, и мы решили обратиться к тем, кто думает и говорит по-русски. Было понятно, что важно донести правду о событиях этой страшной субботы, поскольку информация вне Израиля была очень обрывистой, очень противоречивой. Мировые СМИ, которые вначале на волне шока говорили, скажем так, правду, дальше стали пытаться оттенять ее той или иной непроверенной информацией с палестинской стороны. И было понятно, что мы должны сделать все, что в наших силах, для того, чтобы люди услышали о том, что действительно произошло. Мы задумались о формате. К моменту, когда мы решили начать эту работу, сформировались два четко обозначенных формата новостей. Это либо списки погибших, списки убитых, списки самых разных источников и организаций, институций, списки армейские, списки Института национального страхования, списки волонтерских организаций, которые выглядели, в общем, одинаково. Имя, возраст, где убит, поскольку обстоятельства смерти были понятны. Либо это были лонгриды, большие журналистские расследования о том или ином погибшем, о той или иной семье, поскольку зачастую убивали целыми семьями. И было понятно, что дублировать эти форматы нет никакого смысла. Мы задумались о том, что могло бы тронуть людей, что могло бы заставить их смотреться в экран, заставить их услышать нас. И тогда я вспомнила проект «Возвращение имен», чтение имен жертв сталинских репрессий у Соловецкого камня, когда люди выходят и читают имена жертв, будь то члены их семей или просто незнакомые жертвы режима. Но мне хотелось чего-то большего, поговорив вот нашей продюсерской маленькой группой, нас 6 человек. Мы занимаемся этим проектом в шестером: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Было понятно, что хочется, чтобы за этими строчками, за именами и датой убийства, поскольку речь идет о массовом убийстве, стояли живые люди. И вот так родился этот формат. В 3-5 предложениях рассказать историю человека. Понятно, что когда ты слышишь о том, что он подобрал и выходил щенка, о том, что девочка, сожженная заживо, любила печь пирожные, о том, что мальчик-солдат купил свой первый мотоцикл, а 70-летняя жертва Хамаса шла к своим внукам, неся коробочку их любимых батончиков. Это портреты, это истории людей с их чувствами, любовями, особенностями. И это жизнь, которая была отнята. В этих 3-5 предложениях мы стараемся уместить жизнь. Вот так, собственно, это родилось.
И вы собираетесь рассказывать о каждом из 1200 погибших в такой форме?
Это наша довольно амбициозная задача. 1200 – цифра условная, поскольку вот уже прошло почти 9 месяцев с той страшной субботы, а идентификация тел продолжается. Вы можете себе представить, что нужно было сделать с человеком, чтобы в течение 10 месяцев по ДНК, по одному зубу, по осколку черепа его пытались идентифицировать. Да, мы хотим рассказать.
Да, я прошу прощения, какой-то у нас сегодня день не очень удачного интернета, прости. Я тебя перестала слышать на вопросе о том, что действительно 1200 имен предстоит назвать и записать.
Да, эта задача довольно амбициозная. 1200 – цифра несколько условная, поскольку, как я уже сказала, процесс идентификации тел идет до сих пор. И вы можете себе представить, что нужно сделать с человеком, чтобы по ДНК, по одному зубу или по осколку черепа в течение 10 месяцев пытаться установить его личность. Мы слоганом проекта являются слова «Мы не пропустим ни одного имени, ни одного лица», и мы действительно сделаем все от нас зависящее, чтобы рассказать о каждом из убитых в этот день.
Как это происходит? Приглашаются друзья, приглашаются известные люди, приглашается кто для того, чтобы рассказать о каждом имени?
Нам сразу стало понятно, опять, поскольку у большинства из нас рекламный и маркетинговый бэкграунд, что лучшим способом распространить эту информацию как можно шире будет привлечение медийных лиц. И мы решили обращаться к известным людям, совершенно не обязательно евреям и вовсе не обязательно гражданам Израиля, не обязательно живущим в нашей стране, с тем, чтобы они рассказывали истории погибших. Так, собственно, это и происходит, учитывая то, что журналистский бэкграунд многих участников этого проекта, я имею в виду рабочую группу, позволяет обращаться к нашим толстым записным книжкам, мы стали звонить и писать звездам театра и кино, политикам и дипломатам, спортсменам и музыкантам, блогерам, людям, имеющим большую медийную аудиторию, рассказывать им о нашей задумке, рассказывать, в чем цель и смысл проекта, и приглашать к участию.
Угу. Сколько уже записано имен?
Мы отсняли порядка 700 роликов, у нас снялось более 200 чтецов-презентеров, они читают по несколько имен. Ролики эти выкладываются в эфир рандомальным образом. Более 600 из 700 отснятых уже выложено в эфир. Каждый день мы выкладываем от 3 до 5 роликов.
Вот ты вспомнила про акцию «Возвращение имен», в которой мы в прошлой жизни все годами принимали участие в Москве у Соловецкого камня. Я тоже об этом подумала и хотела как раз спросить, как бы ты сформулировала смысл, значение вот этого произнесения имен погибших людей?
Мы здесь, пока нас помнят. В этом смысл. Мы здесь, пока о нашей жизни знает кто-то еще, кроме семьи и близких друзей. Мы здесь, пока история нашей жизни, пусть даже короткая, и история нашей смерти становится широко известна. Мы здесь, пока люди могут задаться вопросом, за что эта жизнь была отнята.
Спасибо большое. Это Ольга Цепенюк с рассказом о виртуальном мемориале 7 октября памяти жертв Хамаса. На этом мы сегодня закончим. Встретимся через неделю. С вами была Ольга Пучкова. До следующей пятницы. Пока.